«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговора классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Обрусевший молдавский князь, блестящий ум, талантливый сатирик, первый светский российский писатель, успешный дипломат, ставший послом России в Лондоне в 22 года, затем в Париже. Друг Монтескье, переписывался с Вольтером, страстный просветитель, не случившийся жених самой богатой невесты России, недооцененный ни современными ему вельможами, ни нами потомками. Антиох Кантемир. Как родился заговор классиков? Здравствуйте, это «Заговор классиков», у микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Ну что же, наш сегодняшний герой, с ним мы немножечко возвращаемся как бы назад в нашем цикле «Заговора классиков», потому что начинали мы наш сериал как раз с крестного отца русской литературы Державина, а сейчас вернулись даже еще раньше к Кантемиру, и напомню сразу годы его жизни, это 1708-1744 год. Почему вдруг мы ушли в прошлое?
И поэтому мы эту передачу даже называем «Рождение заговора классиков».
Да, в чем причина?
Потому что именно с ним возникают основные темы русской литературы надолго, навсегда и до сих пор.
Угу.
Потому что она стремится к переменам, она критикует народ, между прочим, не только общество, она критикует правительство. То есть она в этом смысле становится гражданской литературой, и это является ее как раз заговором. Она об этом никогда не кричит.
Литература.
Она говорит, да нет, я против пороков. Вот смотрите, у Буало тоже критика пороков. А на самом деле вот тут и есть та самая глубина, которая, с одной стороны, является глубиной гражданской, а с другой стороны, метафизической, скажем так, потому что, поскольку естественно совершенно, что свободы метафизического знания не хватало в России, то через литературу и исследуются наши пути до и после смерти.
Ну, то есть уже все вот эти сложные темы, которые потом будут развивать писатели, они уже все сложились тогда так рано? Какое-то ощущение возникает, что все гораздо проще.
Да, они сложились не только так рано, они еще сложились в жанры, которые действительно оформились у Кантемира. Это прежде всего это сатира. Это надо запомнить. Сатира, которая дальше пойдет Фонвизин, Гоголь,
Салтыков.
Дальше пойдет Салтыков, Щедрин. И дальше эта сатира пойдет в самых разных направлениях.
Ну, прям вот можно провести линию до сегодняшнего дня, прям так вот далеко?
До сегодняшнего дня, легко, абсолютно. Взяв и сатиру Зощенко, и отчасти Булгакова, и рассмотрев сатиру, конечно, в произведениях и Сорокина, и Пелевина, до которых мы тоже в какой-то степени дотронемся. И вы знаете, вот что интересно, что был человек, который протестовал против направления, и опять-таки тот человек, который время от времени возникает в нашей передаче, Василий Васильевич Розанов, который говорит, черт побери, вот надо же, Кантемир выдумал эти сатиры, и все за ним пошли. Он негодовал против Кантемира и вместе с ним против Фонвизина. То есть было бы что-то другое. Придумали там, например, бы разговор о том, как человек должен выполнять свои обязанности жизненные или еще что-то. Нет, и видите ли, он стал вечным критиканом, русский писатель. И здесь вот как раз зарождается. А почему зарождается? Да потому что действительно возникает определенное количество социальных, общественных, и повторяю, социально-общественных, конечно, одно и то же, пороков, которые писатель видит, критикует, и которые, возможно, отчасти критиковать, потому что правительство тоже видит эти пороки, но, с другой стороны, уже континент – это почти сам издат. Ничто не было издано до его смерти.
Ну да.
Все его основные 8 или 9 сатир, тут уже исследователи путаются, но все они такие большие, серьезные сатиры, очень толково написаны по законам еще тогдашних поэтических норм, но с такими словами, которые звучат очень простонародно. Так вот, эти самые сатиры, что они делают? Эти самые сатиры, естественно, совершенно ударяют, прямо бьют в лоб тем недостаткам, которые есть. И поэтому правительство обороняется и не печатает их.
Сегодня, я думаю, еще поговорим о том, что он сделал с языком, какие слова просто ввел в обиход. А сейчас предлагаю обратиться к его творчеству и послушать, что же он сам писал о смысле своего творчества.
«Муза, свет мой, слог твой мне, творцу ядовитый, кто всех бить нахалится, часто живет битый, и стихи, что чтецам смех на губы сажают, часто слез издателю причина бывают. Знаю, что правду пишу, и имен не значу, смеюсь в стихах, а в сердце о злонравных плачу. Да правда редко люба и часто не кстати. Кто же от тебя, когда хотел правду знать?»
В этих строчках звучат такие слова: «пишу правду». И вот когда читаешь о нем, ну, получается, что просто какой-то вот без каких-то недостатков человек. Правдивый, целеустремленный, просветитель, бессеребренник. Ну вот просто какой-то идеальный герой. Неужели таким и был?
Человек, который родился на самом-самом верху, потому что отец его фактически был королем Молдавии.
Ну фактически, да, который перешел на сторону России при Петре.
Да. Естественно, совершенно все это человек, конечно, сверху, с высоты своего положения, он кажется нам таким вот идеальным бессеребренником, которому главное сказать правду, таким праведником. Но надо сказать, что он уехал из Молдавии, когда ему было 2 года. И хотя он в семье с отцом и с братьями, и с сестрой Марией говорили или по-итальянски, или по-гречески,
да,
тем не менее они были абсолютно русские люди. И эти русские люди, конечно, переживали за русское отечество, но с другой стороны, они все-таки впитали в себя европейское просвещение, европейский ренессанс, то есть они были поразительным образом связаны с культурой. И я думаю, что Антиох наш – это тот самый человек, который, если еще русской литературы не хватало действительно ни сил, ни опыта, но она еще была младенец, то он питался вот этими соками западной литературы и дал ей возможность подняться. А с другой стороны, давайте вспомним, что такое имя Антиох. Антиох – это противостоящий. Анти, а ох – стоящий. Понимаете, русская литература символически родилась с человеком, который противостоял всем порокам и государственным, и общечеловеческим.
Кстати, Константин Батюшков, один из тоже героев наших выпусков «Заговора классиков», он написал когда-то рассказ «Вечер у Кантемира». И вот что он пишет там как бы от имени Кантемира. Давайте послушаем.
«Я первый осмелился писать так, как говорят. Я первый изгнал из языка нашего грубые слова славянские, чужестранные, несвойственные языку русскому, и открыл новую дорогу для грядущих талантов. Сатиры мои будут иметь некоторую цену для потомков наших, подобно древним картинам первых живописцев, предшественников Рафаэля. В них они найдут изображение верное нравов и языка русского. В славном периоде для России, от времен Петра до царствования счастливой, обожаемой нами Елизаветы. И имя мое, простите мне авторское самолюбие, будет уважаемо в России более потому, что я первый осмелился говорить языком муз и философии, нежели потому, что я занимал важное место при дворе».
Итак, продолжаем разговор сегодня об Антиохе Кантемире. Если когда-то Гаврилу Державина мы назвали крестным отцом русской литературы, то Кантемира кем назовем? Дедушкой, отцом-основателем и так далее. Затронули мы уже частично факты его биографии. Пишут о нем все, что еще был он совершенно прекрасно образован, прекрасно выучили его. Вот откуда это сложилось?
Во-первых, он в королевской семье, и выучился не он только, а выучились все братья, и причем выучились так, что дивились на них, на всех.
Но я так понимаю, что братья не оправдали все-таки надежды родительские, в отличие от него и сестры.
Они пошли немножко другим путем, но потом он учился и в Московской славяно-греческой академии, а потом в Академии наук. И ему еще 10 лет не было, когда он выступал перед Петром и блеснул настолько своими знаниями, что Петр совершенно восхитился. Дальше случилось, конечно, как часто бывает, и такая противоположная история, потому что Петр его взял в свой придворный круг. Он охранял совсем еще мальчишкой опочивальню, спальню, значит, императрицы.
И заснул, да. Но это анекдот такой исторический, что якобы отец был жутко разгневан, потому что решил его навестить, а Петр тут за него заступился.
Да, тот вообще его хотел убить за это. Но я думаю, что это разыграли они роли так довольно четко. И в конечном счете мальчик очень быстро становится просто идеологом, я бы сказал, общероссийской жизни, потому что в то время идет борьба между самодержавием, которое многие историки рассматривают как положительное дело, и те, которые называют верховники, это те, которые хотели бы, чтобы было определенное количество ограничений в этой монархии. И наш Антиох, он выступает за самодержавие.
Вообще все рано в его жизни произошло. Он и прожил-то, надо сказать, не очень много лет, всего 35, почти 36.
Все очень рано. 35 лет меньше Пушкина, но успел сделать очень много. Понимаете, мы в наших передачах о чем говорим? Для нас интересен писатель во всех его проявлениях.
Не только как писатель.
Даже не только в творчестве, но как он живет, как он дышит, что он видит. В общем, писатель – сад. Писатель-сад.
Да-да-да.
И надо сказать, сад он, конечно, разбил невероятно красивый, потому что он совсем молодой, вторгается в русскую политику и побеждает, то есть он отстаивает то самодержавие.
Как дипломат.
Нет, еще до дипломата.
А-а-а.
Он отстаивает то самодержавие, которое и считает необходимым для России, то есть самодержавие, можно сказать, единовластие, не только переводя это слово, но и просто говоря о том, что это реальность, и необходимо, иначе страна распадется, как Польша. И все ожидают, что он после этого будет пожалован каким-то очень важным назначением внутрироссийским. Но Анна Иоанна, для которой он пишет вот такой текст самодержавный, она его отсылает подальше из России.
Но он вообще такой человек Петра, вот его сторонник, как бы почитатель во всем.
В этом смысле он похож на Ломоносова, хотя по характеру и по стилю своего творчества они антагонисты, потому что Ломоносов такой пафосно восторженный человек.
Угу.
А Антиох наш, он человек, который готов бороться на ниве просвещения, он такой ранний русский просветитель, но больше всего ему хочется жить самостоятельно, в каком-то уединении, и даже, может быть, и не женатым, и вообще такая проскальзывает какая-то голубизна во всем его портрете, которые нам и не поддержать, и не опрокинуть, потому что таких данных у нас нет.
Ни одна наша программа, ну или, может быть, через одну, мы не обходимся без критика Белинского. Мне кажется, сегодня тоже надо вспомнить его слова, потому что многие вменяли Кантемиру то, что он, в общем, такой был фактически иностранец, который вроде как начал историю русской литературы. И вот что писал как раз об этом критик Белинский. Кстати, сравнивая его тоже с Ломоносовым.
Кантемир начал собою историю светской русской литературы. Вот почему все, справедливо считая Ломоносова отцом русской литературы, в то же время не совсем без основания Кантемиром начинают ее историю.
Известно, что в какой-то момент, уже после смерти отца, Кантемиру не досталось наследство, которое должно было достаться, и он, в общем, испытывал и финансовые сложности. И когда уже был потом на дипломатической службе, и государство ему наше не доплачивало. Но, тем не менее, он, например, не совершил выгодной женитьбы, которая, в общем, уже практически вот была на мази. Что здесь? Тоже какой-то принцип или что это произошло?
Здесь странный момент в его жизни, потому что его невеста была в него очень сильно влюблена и говорила, что она обязательно за него выйдет замуж. Скажет отец «да», не скажет «да».
Но отец готов был сказать «да» при этом.
Отец был очень заинтересован в этой женитьбе, потому что Кантемир блистал там где-то на высотах царской жизни. Это семья черкесских. Это вообще самая богатая семья России в то время. И он говорит «нет». Он говорит «нет». И вместо того, чтобы каким-то образом оправдаться...
Он еще усугубляет.
Усугубляет это. Во-первых, он изображает невесту в довольно странном виде. Он называет ее Сильвией, камуфлирует ее имя настоящее, но, надо сказать, стихи довольно жесткие.
А давайте послушаем, кстати.
Сильвия круглую грудь редко покрывает. С мешком сладким всякому льстит, очком мигает. Белится, румянится, мушек с 20 носит. Сильвия легко дает, что кто не попросит, боясь досадного в отказе ответа. Такова и матушка была в ее лето.
И дальше вот эта неженитьба, она чем для него оборачивается?
Дальше он размышляет, почему он не женился, и выставляет себя как таким очень разборчивым женихом, из монолога которого, это эпиграмма как бы на самого себя, мы понимаем, что вообще никакая женщина ему не подходит. Давайте вот это послушаем, это же тоже удивительно.
«Гораздо прихотлив ты, дружок мой Эраздо. Все девки наши за тебя сватались бесстудно, а ты сед и не женат, выбрать было трудно. Та стара, та неумна, та рода неславна, та некрасна, та гола, та недобронравна, все негодны». Прихотлив ты, друг мой, гораздо.
И он, в общем, таким одиночкой уезжает сначала в Лондон, куда его отправляют в качестве дипломатического работника.
Нет, какой работник? Он едет послом России.
Ну, послом, да.
Он самый-самый крупный человек. И надо сказать ему, знаете, сколько? Только 22 года.
Всего, да. А, кстати, они соврали ведь, что ему 28. Кто-то, кто его прочил.
Да, они соврали в министерстве, условно говоря, иностранных дел.
Угу.
А они соврали, сказали, 28, ему было только 22 года. И он отправляется послом в Лондон, в очень сложную страну, у которой в России всегда были сложные отношения. И там он несколько лет занимается тем, что пытается выстроить реально хорошие отношения с Россией, которые Лондон подозревает в чем угодно. С другой стороны, даже и одновременно и не очень-то и замечает Россию. Вы знаете, ведь дело доходит до того, что они отвергали статус императора или императрицы за русскими царями.
Ничего себе.
Считали, что это выдумано.
Угу.
Он оказывался человеком, который приехал из дикости, а сам роскошный такой мужчина, красавец, князь. И, конечно, здесь вообще мозги плавились у англичан.
И после Лондона он отправился в Париж, где и скончался уже вот в молодом возрасте от тяжелой болезни.
В Париже он вообще окажется как бы в центре мира, потому что он становится другом Монтескье,
угу.
Он активно переписывается с Вольтером. Это двор Людовика XV, это не такая роскошь, как Людовик XIV, но все равно это знаменитый король. И в Париже он, конечно, понимает все, что может дать просвещение человечеству. То есть он, еще раз говорю, он в центре мира. Это с одной стороны. Он пишет депеши, которые прославляют эти контакты России с Европой. Вот английская депеша. Каким русским красивым языком он описывает Георга II? Вернемся немножко в Англию.
Да, действительно, депеши его тоже могут быть частью литературного наследия.
«Его королевское величество, — писал Кантемир в 1733 году, — как я многожды вашему императорскому величеству имел честь доносить, государь весьма честного характера и в слове своем приметного постоянства. Если бы нужда здешних законов и часто советы министров к противному его величества не понуждали. Вспыльчивый его величество нрав подал причину к несогласию с сыном, который, со своей стороны, может быть более, нежели прилично, с противниками его величества сообщается. И пока его высочество поступок всем не отменится, мало согласия с отцом всем ожидать можно.
Антиох Кантемир, сегодняшний наш герой. Виктор, уже мы затронули две, так сказать, его ипостаси, два главных направления деятельности: писатель и дипломат. Но, конечно, все-таки больше писатель, правильно?
Надо сказать, что, конечно, он всю жизнь чувствовал себя писателем. Дипломатом он оказался по воле двора.
Не по своей воле.
Да, не по своей воле, по воле императрицы Анны Иоанны. Но надо сказать, что, тем не менее, он вообще тяготел, как и настоящий просветитель, и к наукам. И у него одна из самых известных как раз сатира была посвящена теме защиты науки от невежества. И вообще он занимался алгеброй, он занимался другими науками. То есть и для него наука была не менее важна, чем поэзия. Но в поэзии, я считаю, что он поэт был интересный, яркий. Читать его на ночь трудно сейчас.
Это правда. И не только на ночь, кстати, но и с утра.
Эта поэзия, конечно, уже устаревает, но, с другой стороны, все пишут о том, что в совсем ранней молодости он писал любовные стихи.
Но они вроде как не дошли, да, до нас? То есть у него вообще все делал он с пользой в жизни. Вот и стихи какие-то они у него с пользой, то, что до нас дошло. И вся его деятельность, она такая полезная, просветительская. В общем, все как-то одной идее подчинено.
Да, и переводы тоже.
И басни, кстати.
Ему хотелось говорить правду, и он считал, что когда он говорит правду, он, может быть, наступает кому-то на мозоли, но, тем не менее, эта правда даст возможность России быть более сильной, более красивый, более гармоничный и так далее, что, надо сказать, и подхватило русскую литературу. Давайте скажем правду.
Но вот, кстати, несмотря на то, что его тяжело читать и на ночь, и по утрам сегодня нам, он ввел в обиход очень много слов, которые мы употребляем по сей день. Например, слово «гражданин», и я так понимаю, вообще само это понятие тоже, это его заслуга, правильно?
Ну и не только «гражданин», он ввел слово «вкус», например, «эстетический вкус».
Угу.
Когда мы говорим о вкусах, не спорим, Кантемир должен тут присутствовать. Он вел тему вещества. Вот слово «вещество» очень распространено в русском языке. Это тоже кантемировское слово. «Чистая девица» — это его. «Чуткий слух» и так далее, и так далее. Все эти выражения — это его. Давайте вот послушаем, какие он еще вел слова и вообще его роль в русской поэзии.
Да, об этом, кстати, замечательно писал такой исследователь конца XIX века Ростислав Семенковский. Он посвятил Кантемиру целую книгу. Вот что он писал.
В «Водах Ломоносова» русская действительность отражается весьма слабо. Кантемировы же сатиры являются первой попыткой воспроизвести русскую действительность в художественной форме. Трезвость мысли берет всегда верх над громкую фразою, а подчас даже доводит нашего сатирика, как впоследствии Салтыкова, до таких реальных выражений, которые и в разговорной речи подчас неудобны. Кроме того, такие выражения, как «светлый ум», «чистая девица», «чуткое ухо», «зоркий глаз» и так далее, впервые были введены Кантемиром в литературный язык.
Кстати, в этой же своей книге Семенковский писал и о том, что такое была деятельность Кантемира как посла, и не только писал о каких-то высоких его дипломатических удачах. Кстати, эта книга написана с огромной такой любовью и пиететом, но и писал о каких-то курьезах, которые происходили.
Курьезы, надо сказать, происходят в русской дипломатии, наверное, с ее зарождения и, боюсь, по сегодняшний день. А курьезы заключаются в том, что, с одной стороны, посол – это величина, ваше превосходительство, а с другой стороны, он такой почтальон, который может присылать из-за границы что-то необходимое для царской или для семьи генерального секретаря.
Ну, причем, да, как во времена советского дефицита.
И я могу сказать, что мой отец, как посол Советского Союза, этой тенденции не придерживался, этой традиции нарушал, никогда ничего не привозил начальству, и, видимо, поэтому начальство его недолюбливало. Но Кантемиру его просто заставляли что-то привозить или посылать, потому что он никогда не появился в России, кстати, как уехал в Европу. Давайте послушаем, что заставляет начальство посылать в Россию посла России.
Ему поручали покупать и аглицкую дамскую эпанчу, долгую, чтобы на все платье надевать, камлотовую, готовую, цветом серенькую, с позументом серебряным, и бандалет к ней, и табаку рапе с виолетом, и лошадь езженую, а летами, чтоб была не молода и не стара, лет 7 или 8, а больше 10 лет не было бы. Сходу так же смирна, и собою плотна, и крепконога, и непуглива, и стрельбы не боялась. И дюжину шелковых чулков, половину белых со стрелками, а другую половину с другими цветами.
Все-таки давайте вернемся еще немного к его стихам и сатирам. Ну вот признали вы, что тяжело их сегодня читать. Снисходительно признали, потому что мне вот тоже было тяжело, когда я готовилась. Но тем не менее, что сегодня нам с этой поэзией делать? Вот как нам ее для себя раскрыть, когда берем книжку в руки?
С одной стороны, тяжело, но с другой стороны, вы помните, как мы, когда окунулись в поэзию 18 века, я вам как раз прочитал стихи Кантемира, сказал, а вам не кажется, что если прочитать их с интонацией Иосифа Бродского,
да,
то что-то будет от Иосифа Бродского в этом?
И это был совершенно потрясающий, как говорится, экспириенс.
Мы сегодня не будем ставить такой эксперимент. Да, пусть наши слушатели возьмут Кантемира и попробуют прочитать немножко гнусавым таким голоском Бродского, что-то выйдет. Если мы подводим какой-то итог его творчества, то прежде всего тематический. Он выставил почти все темы русской литературы. А с другой стороны, он выставил еще ее идеальность. То есть это идеи, которые связаны с возможностью увидеть страну прекрасного будущего. И ради этого стоит писать.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков». Сегодня мы говорили об Антиохе Кантемире.
«Заговор классиков».